Вы знаете, одна из страшных болезней, которая поразила всех нас, наверное, без исключения, не умеем молиться. Не умеем.
Как не умеем? Я читаю молитвы утренние, я читаю вечерние. Я хожу в храм.
Правда, можешь ходить и стоишь, как истукан. Игнатий Брянчанинов, святитель, пишет, молитва без внимания – это не молитва. Она мертва. Это бесполезные, душевредные, слышите? Душевредные, оскорбительные для Бога пустословие. Слышали когда-нибудь такое? Молитва душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. А я-то думаю, та-та-та-та-та-та, слава тебе, прочитал молитву. Молитва вычтена. Все. Столько-то сделал молитв. И все. А где твое внимание? Ну, где? Ну, по всему миру. Где угодно. В это время я вспоминаю все, что угодно.
Молитва без внимания не молитва, она мертва.
И дальше что он говорит? Для настоящего времени, это 19 век, а уж для нашего и говорить нечего, но самая настоятельная нужда – начать учиться молиться.
Всю жизнь молюсь.
Всю жизнь не молюсь, а исполняю внешним образом правило какое-то, в лучшем случае. Или молюсь только тогда, когда меня заденет что-нибудь. Вот тогда да, тогда я бегу и ищу, где там, где, какой иконе приложиться, к какому прозорливцу сходить, который бы мне что-то дал, какой-то рецепт. А не молиться. Святитель Игнатий говорит, что молитва только тогда совершается, когда человек ее совершает с покаянием, вниманием и благоговением, конечно, с вниманием. Хорошо. А как научиться? Я только начинаю читать «Отче наш», «Иже», и уже в Австралии.
Искушение такое. Ничего себе. На небеси. А, правильно. Или на земле. Где ты?
Представьте себе, что такое. И это мы называем молитвою. Слушайте, мы любим анекдоты рассказывать себе, я вижу. Мы чего же над собой смеемся-то? Как научиться молиться? Вот, вот без молитвы нет религии. Вообще нет религии, потому что религия – это связь человека с Богом. Какая? Внутренняя, умственная, духовная религия. А без молитвы какая может быть связь? С каким Богом? Ни с каким. Как же научиться этому? И вот этот великий человек, Игнатий Брянчанинов, советует следующее. Следующее. Если кто желает, конечно, ну, нам же надо знать все-таки, если кто-то пожелает вдруг научиться молиться. Он советует следующее. Говорит, что отцы оставили нам одну замечательную молитву, очень-очень краткую, но очень емкую, включающую в себя, ну, все, что нам нужно. Это молитва Иисусова. Она в кратком варианте звучит так. И, наверное, могу я даже с вниманием сейчас повторить, ее прочитать. Ну, наверное, боюсь. Ну, может, прочитаю внимательно. Может, прочитаю, не собьюсь. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Точка. О, есть, вниманием прочитал. Представьте себе, не улетел. Не улетел. А может, еще раз? Ну, дай два раза. Три. Нет, уже улетел. Ох ты, искушение какое! Вот как начать учиться молиться. С краткой молитвы. Каким образом? Как можно чаще. В каком состоянии? В любом. Идешь, сидишь, стоишь на работе, в общении. Вот вспомнил. Произнеси от всей души эту молитву. Раз, другой, может быть, третий, может быть, пятый. Вот как надо учиться. Точно так же, как учатся играть, например, на любом инструменте. Что, подошел фортепиано и начал беспрерывно нажимать на клавиши, что ли? Так не научишься. А вот я на это до, бах, ах, промахнулся, попал в ре. Да. Изучать постепенно клавиатуру. Постепенно, так и здесь постепенно. Постепенно, держа внимание в словах молитвы, держа внимание, самое главное, не упускать внимания, упражняться, аскео, аскетика, упражняться в молитве. Все те, кто принимали серьезно этот совет, потом я вам скажу, не находили слов, как отблагодарить только тех, кто оставил нам этот великий завет. Слов не находили. Оказывается, при учении себя к этой внимательной молитве, какой мир дает душе, какое успокоение, как помогает нам в этих трудных ситуациях общения с людьми, в нашей суете этой несчастной, которой мы, знаете, как белка в колесе крутимся, начать нужно. Я не знаю, какие мы только предпринимаем подчас усилия, чтобы чего-нибудь добиться. Здесь же почти ничего не надо. Почти ничего не надо же. Всего только. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Неужели это так трудно? Обратите внимание. Все, что угодно, как только человек начинает молиться, невозможно трудно. Это невозможно. Что угодно, только невнимательная молитва. Без внимания, пожалуйста. Без внимания, да. Я могу тра-та-та-та-та-та. Это, пожалуйста, вычитывать сколько угодно вам. Как только с вниманием, ой, нет. Игнатий Брянчанинов рассказывает, как к нему однажды пришел монах, афонский монах, зимой, в легком подряснике, в сандалиях. И он описывает, я его спрашиваю, не холодно вам? Он говорит, нет, нисколько. Говорю, а как вы этого добились? И он начал говорить, как он добился. Оказывается, это непрерывное повторение этой молитвы, это восторженность. Такая все. Игнатий говорит, вы знаете, вы вот спасибо, вот мне бы тоже научиться, но вот я читал, что вот советуют святые отцы вот так, с вниманием. Вы, может быть, вы попробуете, я тут не могу. Она говорит, ну ладно, попробую. Попробую. Через две или три недели приходит к Игнатию Брянчанинову, приходит, одетый в шубу, в валенках, а зима была. Но приходит не просто, а с гневом. Что вы со мной сделали? Я теперь мерзну. Я теперь должен есть больше, чем ел. Это с вашей внимательной молитвой. Вот так. Вы слышите? Оказывается, есть путь верный, а есть путь прелести. Прелестный, не прелестный, когда мы восхищаемся прелестностью, а прелестный, то есть заблуждение. И вот это, оказывается, заблуждение очень много приводило вот к таким состояниям, когда он даже зимой, что называется, не мерз. Вот эта книжка, печальная книга, откровенные рассказы странника своему духовному отцу. Ух, там у него здорово! 3000 в день, через неделю 6000, через неделю 12000. А что пишет Игнатий Брянчанинов? Если сможешь, пишет послушникам причем, постарайся 100 молитв Иисусовых, но с вниманием. После каждой молитвы делай кратенькую паузу, с вниманием. На это у тебя уйдет примерно полчаса времени, около 100. Потом дай отдых, потому что ум наш совсем не приспособлен, оказывается, для молитвы. Вы представьте себе, там тысячи, здесь 100. Надо это знать. Конечно, молитвой Иисуса никто не занимается, конечно. Монашествующим вот положено просто даже заниматься. Вот. Но молитва Иисуса всем нужна, потому что молиться – это заповедь Божия. А заповеди Божии даны всем без исключения одинаково, не только монашествующим, но и мирянам. И поэтому вот учиться молиться нужно всем. Без молитвы ни о каком внутреннем христианстве речь не может идти, потому что никакого общения с Богом у человека нет, кроме как средства, единственное средство – молитвы. Тогда с молитвой человек правильно может и поисповедаться, тогда правильно он может и причаститься. Не думайте, что причастие само по себе что-то может дать человеку. Посмотрите, что с Иудой случилось. Иоанн Златоуст же пишет, что Иуда причастился, но вошел в него не Христос, а сатана. Более того, предупреждает даже. Более предупреждает. От того, что недостойно причащаетесь, от того многие из вас болеют и умирают. О, как предупреждает. Обратите внимание, какие вещи, оказывается, могут быть страшные, когда человек без внимания, без благовения подходит к причастию или к исповеди, к браку, например, к любому таинству, к любому. Как важно! Таинство – это общение, приближение к Богу, а Бог есть, как пишет в Писании, мы читаем, есть огонь, опаляющий, поедающий. Вот, оказывается, что мы должны знать и должны, так сказать, учитывать это. Ну, я вот попытался сказать, ну, просто немножко на эту очень важную тему, с тем, чтобы все-таки мы могли иметь в виду, что наше внешнее христианство, оно может оказаться совершенно бесплодным. Совершенно бесплодным. Можно всю жизнь пробыть христианином и так и не знать, и зачем все это, каким я был, таким остался. Ужас какой! Значит, что-то не то. Что-то не то. История церкви-то нам говорит о чем? Сколько людей чего достигали? Какими становились? А я живу и, кажется, хожу в церковь. Исповедуюсь, причащаюсь, исполняю правила. И что? Ничего, меня не тронь, а то пойдет вонь. Хорош христианин, лучше не придумаешь. Вот, оказывается, как важно знать, что помимо всей этой внешней церковной стороны жизни, которая нужна нам только как средство к познанию себя, вы знаете, самое главное в конечном счете в христианской жизни – это, наконец, увидеть себя, свои страсти. увидеть, что, к сожалению, я совсем не тот, кем я должен быть, и начать молиться и каяться. И тогда Господь, конечно же, поможет любому человеку, который искренне обратится к Нему. Ну, хорошо. Ну, спасибо вам за внимание. Если есть какие вопросы, то, пожалуйста, вдруг я, может быть, смогу что-то и ответить.
Вы сейчас сказали об Иисусовой молитве короткой: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешную». Можно ли заменить последование ко святому причащению этой молитвой и то, что, ну, по силу человеку, вот в любом возрасте, например, в моем, это очень длинное последование, и я, конечно, всегда улетаю. И можно ли ее, это последование, сократить и чаще повторять Иисусову молитву?
Вы знаете, сам я этот вопрос не могу, просто не имею даже права разрешить этот вопрос. Но я слышал. Слышал, например, вот то, что говорил игумен Никон Воробьев, который заслуживает полного, мне кажется, внимания и одобрения. Он говорил так, что не обязательно все вычитывать, все эти молитвы. Но вы обратите, он говорил так, сколько времени вам потребуется вот на правило? Примерно. Посмотрите. И в течение этого времени постарайтесь помолиться. Как? Частично. Потому что некоторые молитвы надо читать, потому что они направляют наше внимание, дают нам верный ориентир, указывают, о чем и как молиться. Что-то, он говорит, можно заменить, конечно, и молитву Иисусовой, внимательной. Вот так он советовал. А тем еще были люди, которые даже были неграмотные, он вообще говорил, да, как можно вообще заменить, поскольку читать не могли, то можно заменить это молитвы Иисусовой. Так что здесь, видимо, примерно вот так и то, и другое. Но очень хорошо бы, чтобы то время, которое вы могли отвести на чтение правил перед причащением, его провести в молитве. Может быть, вот так.
Алексей Ильич, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот человек, когда он первый раз осознает в себе, что он верит в Бога, что Бог есть, что он человеку нужен, и дальше свой путь какой-то начинает. Вот это вот первое понимание, ну, для взрослого, наверное, человека. Это дар от Бога, благодать какая-то, которая человеку дается, или это его собственное решение, с которым он дальше начинает уже жить? Вот в этом что больше, произволение Божие или собственное усилие человека над собой? Вот.
Ну, тут бы, конечно, я бы с удовольствием прочитал бы вам лекцию, да, о богочеловечестве, которое исповедует христианство. Но это уже будет слишком сложно и долго. Хочу вам сказать так. Все зависит от степени искренности человека, стремления к Богу. Что значит «к Богу»? Что значит «к Богу»? Прошу обратить внимание. Бог – это не какое-то существо, которое сидит где-то на какой-то планете там. К Богу, то есть стремиться к святости жизни. Я вот вижу, что я как живу, не знаю, как кто, не буду сравнивать. Господи, помоги мне избавиться от всей этой грязи, всей этой дряни. Господи, помоги мне. И вот Бог-то как раз видит степень стремления человека действительно избавиться от этого. И каждому искренне стремящемуся Бог, конечно же, даст. Потому что, как он говорит, идущего ко мне никого не изгоню. Просите, и даст вам. Вот, так что зависит это от нас. Еще раз скажу. Бог – это как солнце, которое светит на всех. И Христос об этом говорит. На всех одинаково. Вы слышите? Солнце на всех одинаково. Но не все зато. Некоторые прячутся от солнца. Вот крот, например, тут же в землю зароется. Ему солнышко не нужно. А бабочка, напротив, порхает, вся сияет. Но мы по-разному воспринимаем это. Значит, все зависит от нашего состояния. А Господь есть любовь одинаковая ко всем. Одинаковая. Как солнце одинаково смотрит на всех. А вот наша искренность, она бывает очень разной. К Богу иногда мы что, к Богу? Ну, даже человек не понимает, что значит к Богу он хочет. Если я хочу, то я начну читать Новый Завет. Что это такое? Что это там такое? Начну спрашивать, какие вопросы возникают. Вот та же молитва. Как молиться? Как поститься? Как жить в семье? Как относиться вот к тем ситуациям, которые возникают у меня там, на той же работе и так далее? То есть с христианской точки зрения, как правильно поступить мне? Вот на такое искание Бог всегда ответит. Найдет или человека, или книгу, или сами обстоятельства, но Бог всегда найдет средства помочь человеку. Вот так.
Вопрос такой о крещении в младенчестве. Вы не советуете крестить маленьких детей? Тем смущается очень много моих знакомых и православных. Приводите вы в пример Иоанна Златоустова, который в зрелом возрасте, там 20 с чем-то лет, он, да, крестился, к 30, по-моему.
Ну да, так не только он, и Василий Великий, и Григорий Богослов. Вы его приводите в пример,
но дело в том, что его мать была христианка, и как она его с маленьких воспитывала. Правильно? А что наши родители сейчас делают? Как бы самой добежать до храма ребеночек, пускай спит. Что из него вырастет? Он за него записку не подать, не исповедуется, не причащается уже в отроческом возрасте, благодати нет. Как? Расскажите, пожалуйста.
Да. Дело в том, вы посмотрите, у Василия Великого даже родители причислены к лику святых и не крестили его. Даже. Почему? Потому что прекрасно понимали слова Христа, кто веру имеет и крестится. А принять крещение без веры нельзя. Поэтому, поэтому говорят так. Если действительно родители имеют возможность воспитать ребенка таким образом, чтобы он сказал: «Все, я верю во Христа, верю во Христа». И поэтому хочу приобщиться к церкви. Пожалуйста. Пожалуйста. Тогда никаких проблем. Или если они действительно могут, гарантируют, что он, если его крестить в младенчестве, что он не отречется потом и не побежит вместо церкви на дискотеку, когда ему будет 15 лет. Если родители это гарантируют, говорят, да, мы сделаем все, что он будет убежденным христианином. Пожалуйста. А если нет, то очень большая опасность. И об этом тогда святые отцы пишут. Пишет Игнатий Брянчанинов, вот, которого сегодня я упоминал, он пишет, какая польза от крещения, если человек не понимает то, что с ним делают. А еще хуже – какая польза, если он, приняв дар крещения, потом вообще уходит от Христа. И таким образом святыня попирается. А что говорит Писание? Гнев Божий пребывает над тем, кто попирает святыню Божью. Вот, оказывается. Вот, оказывается, предупреждают. Поэтому в Древней Церкви до 9-го, до 8-го столетия, слышите, до 8-го столетия, 700 лет с лишним еще Церковь была, детей не крестили, а крестили только тех, кто действительно сознательно обращался к вере, принимал эту веру. Говорил, да, Христос – это истина, и отныне теперь я хочу быть членом Церкви. Даже слушайте, в какую-нибудь он партию, и то вас не примут, если вы если вот, вот оказывается, какой нельзя таинство принимать просто так. Таинство не магия, не магия. Он о причастии что говорит апостол? Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. И потом подумайте, кто из нас может гарантировать за то, что этот младенец отречется от сатаны и будет верен Христу? Ну-ка, кто? Кто это может сказать? Все, наверное, спрячутся. Так вы же окажете, а как же тогда крестными может быть? Не могу. Я не могу перед Богом и перед людьми сказать, гарантирую, что он отречется от Христа. А в крещении же, знаете, отрекаешься ли? И вдруг крестный говорит, отрекаюсь. Ты голову на плаху кладешь свою, когда говоришь, а он вырастет и идет против Христа. Знаете, кстати, вот мы сегодня говорили о революции. В первых рядах революционеров было немало, знаете кого? Семинаристов, крещенных. И Сталин тоже учился в семинарии. Вы знаете что? И это что, во что мы таинство превращаем тогда? В поругание? Вот о чем. Поэтому вот сейчас вышла книжечка у меня небольшая о крещении. Я там привожу целый ряд святых отцов. Святых отцов, а не богословов. Вот, избави Бог нам. Они как предупреждают об этом. Как грозно предупреждают об этом. О, как оказывается, какие серьезные вещи.
Простите меня великодушно, все, что вы говорите, правильно и понятно совершенно. Но как относиться к тому, что когда младенца крестят больного, и он выживает, получив благодать Божию? Ну как?
Как? А других крестят и не выживают. Как тогда?
Это промысел Божий. Нет.
А в первом случае? Не
тоже промысел.
Промысел
Божий.
Так тогда, значит, не имеет значения.
Имеет значение.
Так нет. Одни умирают, другие не умирают. Ну что же?
Это имеет значение. Вера имеет значение, понимаете? Ой, простите.
Чья? Да, пожалуйста.
Простите,
да.
Я уже забыла.
Нет, что же.
Я не понял. Крещённый, говорят, не попадет в рай.
Сколько угодно, оказывается, мучеников, начиная с правого разбойника, который распят был рядом со Христом, ни крещение, ни причащение, и первый вошел в рай. Мы спасаемся не таинствами. Таинство – это помощь нам в нашей вере. А если мы таинство рассматриваем не как помощь, а как средство, тогда
нет,
мы
ошибаемся.
Помощь.
Как помощь.
Что?
Как помощь, конечно.
Помощь. Вот
конечно.
Том-то и дело. Иуда причастился.
Да.
Результат. Таинства сами по себе не спасают. Это надо помнить. И беда, если мы таинство начнем рассматривать как магию. Это не магия же, избавь Бог. Это помощь. Кому? Верующему человеку. Кто сам верует.
Иной раз после исповеди, когда едешь домой, душа находится в таком состоянии, как выжженное поле.
На?
Как выжженное поле.
А, вот так.
Бывает второе состояние души, когда просто пустота. Бывает пустота. Горечь и бывает радость. Скажите,
бывает,
пожалуйста,
да.
Что это за состояние души?
Ой, вы какие вопросы спрашиваете? Я же вас не знаю. Не знаю, как вы молились. Вы, может быть, что вы в храме? Мечтали, стояли. Осуждали ли кого вы стояли в храме? Смотрели, кто как одет? Как там батюшка там вышел? И да, слушайте, это же разве я же... Это вы должны знать. Я была в храме, а на самом деле в храме и не была. Угу. Как Василия Блаженного спросили, а в храме-то на праздник много было народу, а храм полный? Он ответил, всего два человека. Потому что никто не молился, кроме двоих людей. Не удивляйтесь поэтому, что иногда мы И из храма можем выйти пустыми, а можем и приобрести что-то.
Спасибо.
Спасибо.
С вашей точки зрения, значит, мы сегодняшние в каком находимся состоянии? В большей или меньшей опасности по сравнению вот с этой столетней историей?
Точно в такой же. Точно в такой же. То же самое. Мы внешние уж очень. Для нас внешняя сторона церковной жизни – это все. Вот, например, сурт архиерей. Все летят туда. А я причастилась у такого-то батюшки. Так ты причастилась у батюшки или у Христа? Слушайте. Если от пьянства, кому надо молиться? Ну-ка, давайте, отвечайте.
Пьянство, богомазание.
Неупиваемые чаши. А если вы помолитесь перед Казанской или Владимирской, не поможет. Вот так. Вот наше христианство. Только неупиваемые чаши спасет от пьянства. То есть икона уже, а не Богоматерь. Мне моя тетушка моя, да, она очень набожная была, и когда я как-то сказал, что Божья Матерь одна, мне так досталось на орехи. Это вас в семинарии так учат, а Владимирская, а Иверская, а Казанская. Я говорю, ой-ой-ой, да-да-да-да-да-да, все, я тут же сдался. Видите, я тут же сдался. Одна Богоматерь, ну придумать. Да что, докатились.
Вот вы говорите, что мы все погрязли в осуждении. А как от этого осуждения избавляться?
Почаще вспоминать, что когда я осуждаю, то, значит, я себя ставлю выше этого человека. Я бы этого не сделал. Вы поняли, чего я хорош? Чем эта тварь? А меня поставили на место, я не знаю, какое воспитание получила она. Какая наследственность у этой, в каком настроении там, что там в семье, какая ситуация и прочее. Мы же никогда не знаем. Мы никогда не знаем, да, всю совокупность вот этих вещей. И поэтому Христос сказал поэтому, не судите, да не судимы будете. Мы ничего не знаем об этом человеке. Но самое страшное, что я не вижу себе гордости. А тут я вижу, я лучше. Интересно, кто из нас вот так прямо открыто скажет, что я лучше, чем он? Ну-ка. Мне кажется, храбрости не хватит. Не знаю. А если я скажу, что я лучше, вы все меня на смех поднимете. Скажут, ну совсем человек с ума сошел. Уже. Так что никогда мы не можем, не знаем. Поэтому надо просто почаще вспоминать и... Господи, прости меня. Опять я. Прости меня. Ну, надо прощения просить все-таки. Каяться нужно. Перед Богом. Батюшке не обязательно. Ему более серьезные вещи можно сказать, да.
Скажите, пожалуйста, а вот как все-таки не отвлекаться во время молитвы? Вот если действительно мысль убегает, или ты начинаешь во время службы, действительно, как вы сказали, рассматривать кого-то?
Спасибо за ваш вопрос. Очень рекомендуют во время богослужения почаще творить молитву Иисусу. Кратенько сказали? Еще. Тогда увидите само богослужение – уже станет гораздо короче. И оно, кстати, лучше даже воспринимается. Как можно чаще требуется тренировка. А тренироваться надо в этой молитве Иисусовой. И постепенно человек привыкает к этому. Другого пути нет. Поэтому будете обязательно отвлекаться. И не нужно смущаться этим. Это естественно, мы не можем сразу научиться ничему. Это равносильно, как играть на какого, сильно пьяный или как? Форте пьяный, извините, да. Да, вот так. Сразу не научишься. Так и молиться то же самое, с вниманием сразу не научишься. Но надо тренироваться.
Все-таки читать литургию во время литургии?
Нет.
Или Иисусову молитву? Или просить о чем-то? Или благодарить? Вот
нет,
что?
Идет богослужение, и во время богослужения Вы вспоминаете, что вот надо бы молитву, вот я ничего не понимаю, что там поют или что-то. И даже говорит: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Еще, еще, пожалуйста, одновременно. Это можно одновременно же делать. Кстати, эта Иисусова молитва не мешает восприятию богослужения.
Но вот читают Евангелие, прислушиваться все-таки...
Ну, конечно, Евангелие надо послушать.
Евангелие?
Ну, конечно. Ну, конечно, Евангелие надо. Ну, еще бы. Слова самого Христа.
Ну, поют Херувимского.
Во время Херувимской очень хорошо, это, знаете, и Херувимской воспринимается, и молитвы Иисусова идут вместе, рука об руку. Великолепно.
А дома, когда, вот, допустим, готовишься к причастию, да, вычитываешь, ну, правила перед причастием, каноны, то же самое, то туда, то сюда, значит, как вот вы сказали. То
нет, ну, насчет этого я же сказал вам, что здесь надо эти правила, это очень хорошее дело, читать. Но если видите, что вот молитвы, особенно перед причастием, они длинные, большие, то здесь, может быть, вот я слышал так, что можно прочитать 2-3 молитвы, какие выбрать, а остальное время заполнить молитвой Иисусовой.
А отроков к причастию как? Вот понятно, что они читают, если мы не можем сосредоточиться, то я так понимаю, что у них еще меньше шансов.
У кого?
У отроков. Ну вот сын,
а у детей? 11. А вот с детьми им надо сокращать, конечно. Нельзя, потому что такие длинные молитвы, я боюсь, что вы этим сам оттолкнете их вообще от молитв. Нам надо, это здесь надо очень разумно подходить. Какой, да? Вот надо разумно подходить. Отцы сказали, все без рассуждения не принесет добра. Без рассуждений нет добродетели. Так что надо тут, смотрите, по состоянию.
Как убедить человека идти в храм, когда он говорит: у меня Бог в душе?
Этому человеку надо убедить этого человека не в храм идти, а убедить этого человека начать читать Евангелие. И все вопросы, которые возникают, спросить, если он же уже говорит, спросить, и надо ему объяснить. Потому что до тех пор, пока у человека нет надлежащей веры, храм для него будет... Чем? Пустым местом, от которого он сбежит. Поэтому надо не в храм человека вести, а к вере приводить его надо. И в той мере, в какой он будет верующим, в этой мере он будет посещать и храм. А без веры храм ничего не даст. Ничего. Иуда был с крестом все время и ничего не дало. И очень многие так. Вот, и поэтому надо убеждать, помогать человеку прийти к вере. Тогда он придет и в храм.
Алексей Ильич, как вы относитесь к чтению Священного Писания за богослужением на русском языке?
Чтение Богослужения Писания на русском языке.
А, Священное Писание на русском языке, но почему же? Но почему же?
Пожалуйста. Почему все-таки большинство священников не читают на русском языке?
Я бы Священное Писание... Кроме шестопсалмы, правда. А вот, например, по Иеремии, конечно, на русском языке бы читал. Если бы я был на русском, ну, по Иеремии, ну, апостола. Да его апостола Павла по-русски трудно подчас понять. Да, а уж по-славянски тут и вообще невозможно. Ну, и Евангелие, там есть некоторые вещи, конечно. Ну, когда мне даже улыбку берет, когда диакон вдруг читает «Вельбуда», это верблюда. Да, Господи, да для чего же это нужно-то? Ну, то есть некоторые вещи, например, у нас в Академии, я помню, я просто уже бежал к ректору и говорю: ну, владыка, ну, куда это годится? Апостола Павла читаем, кто ест или пьет недостойно. Там есть слова такие. Кто причащается недостойно, там по-славянски написано: те спят довольни. Я говорю: дух, что ж это такое? Умирают. Но у нас вычеркнули в Академии. Спят довольно, вычеркнули, написали: умирают. И читают те, кто причащается недостойно, болеют и умирают. Они спят довольни. У вас бессонница? Причаститесь недостойно. и будете спать довольны. Даже, конечно, есть вещи, которые, конечно, надо. Ну, вот. Вот так. Так что я с вами согласен, только никому не говорите.